Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. В программе этого часа.
Это некая такая мягкая попытка реабилитации Сталина и всего, что с ним связано, понимаете? И вот это все чаще, в том числе и от наших крупных церковных начальников, можно услышать позицию там с одной стороны, с другой стороны, там Сталин, как и любой государственный деятель, поступал вот в одном случае хорошо, в другом случае плохо.
Историк и теоретик искусства, византолог, академик Российской академии художеств, директор научного центра восточно-христианской культуры Алексей Михайлович Лидов о реабилитации сталинизма.
Галин, вот вместе с вами мальчик, который ласково вас называет мамой.
Да? Мы взяли пятерых за Сашу. Когда Саша встал, и мы по благословению старца Власия Боровского взяли пятерых деток. И вот он один из них.
Тамара Москвичева продолжает знакомить вас с многодетной семьей Канавичевых из Тверской области.
А если мы посмотрим на ту службу, которую написал Иоанн, то мы увидим, что эта служба касается 24 июля, то есть дня гибели Бориса. 5 сентября – день гибели Глеба. Это, естественно, по старому стилю.
Доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александр Николаевич Ужанков о тысячелетии со времени прославления первых русских святых, князей Бориса и Глеба.
Дорогие братья и сестры, члены нашего эфирного братства, самый удобный способ поддержать радио «Радонеж», внести ваш членский взнос – это оформить автоплатеж в Сбербанке, то ли в вашем личном кабинете в Сбербанке онлайн, то ли в любом отделении Сбербанка с вашей картой, социальной или другой, с вашего расчетного счета. И вам удобно, и мы будем чувствовать себя уверенней. Вместе мы – сила.
Прослушайте наше объявление.
Церковная лавка «Платитера» при Московском Богоявленском кафедральном соборе предлагает натуральные ткани из Греции. У нас вы найдете большой ассортимент парчи, шелка, муара, галунов, бахромы, швейной фурнитуры. Адрес церковной лавки: Москва, улица Спартаковская, 13. Телефоны церковной лавки «Платитера» 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21. Повторяем. 8-495-227-6303 и 8-903-146-52-21.
Дорогие братья и сестры, как вы знаете, на сайте радиостанции «Радонеж» продолжается сбор подписей под открытым письмом в связи с инициативой о восстановлении памятника Дзержинскому на Лубянской площади. Вместе с директором нашей радиостанции Евгением Никифоровым, в числе других влиятельных и авторитетных общественных деятелей, это обращение подписал и Алексей Михайлович Лидов, известный историк и теоретик искусства, византолог, академик Российской академии художеств, заведующий отделом Института мировой культуры МГУ, основатель и директор научного центра восточно-христианской культуры. Сегодня он в нашем эфире.
Много говорят в интернете, но очень мало в наших, насколько я знаю, в наших православных изданиях. Это некая такая мягкая попытка реабилитации Сталина и всего, что с ним связано, понимаете? И вот это все чаще, в том числе от наших крупных церковных начальников, можно услышать позицию там с одной стороны, с другой стороны, там Сталин, как и любой государственный деятель, поступал вот в одном случае хорошо, в другом случае плохо. Я вот в таких случаях, иногда такой разговор заходит, я почему-то всегда вспоминаю один единственный факт. Один единственный. Маленький, можно сказать, в рамках общей системы террора, которая осуществлялась против церкви. Это официальные данные, они отражены в томе православной энциклопедии, посвященной Русской Православной Церкви, основанной на исторических исследованиях. Значит, только в 1937 году, в одном году, на основании реально сохранившихся протоколов, вот так называемых судов, вот этих троек, только в одном году было казнено, я подчеркиваю, казнено на основании протоколов, 85 тысяч священнослужителей. Понимаете, в одном году. Это вот часть некой большой картины вот этого террора, который там начался в 18-м году и, так сказать, продолжался в разных формах аж до конца 80-х годов. И вот когда вот подумаешь только об одном этом факте, о 85 тысячах убитых священнослужителей. Официально убитых системой, не погибших в изгнании, там, в ссылках, в тифозных вагонах, выкинутые в замерзшую тайгу, а убитых официально. Мне кажется, что одного этого факта достаточно, чтобы понятно, что Сталин – это, ну, в каком-то смысле сатана. И относиться можно, конечно, и про сатану говорить, что с одной стороны, с другой стороны. Но я думаю, что если мы люди православные, то мы понимаем, что невозможно про сатану говорить с одной стороны и с другой стороны.
И поэтому... Сталин тут же возразят о том, что открыл храмы, там, открыл лавру, патриаршество.
Нет, ну, это произошло, во-первых, в 43-м году, как мы знаем, да, в ситуациях, так сказать, тяжелейшего кризиса. Он просто понял, что у него есть некий мощный мобилизационный ресурс, который глупо не использовать, да, и также ему хватило ума понять, что это не опасно для его системы. Да, конечно, и на это потом ссылаются, там, когда у него был этот юбилей в 49-м году, и, конечно, абсолютно подневольная и на 200% зависимая Русская Православная Церковь, которую в любой момент этот тиран мог уничтожить полностью, как в Албании, когда там они объявили Албанию, там Энвер Хаджа, его смешная маленькая копия Сталина, объявил Албанию страной победившего атеизм. И там были вообще уничтожены вообще все религии, да, там и церкви, и мечети. Мы можем, конечно, ему поклониться в ноги, сказать спасибо, дорогой Иосиф Виссарионович, что оставил нам какие-то храмы. Дело не в этом, дело в системе. И мы знаем, что, опять-таки, есть такой любопытный аргумент. Ну, Сталин, как любой исторический деятель. А чем там Черчилль или Рузвельт были лучше? Да? Они тоже там принимали решения, которые, мягко говоря, были негуманными. Но мы знаем, в истории есть разные типы деятелей. И в этом смысле очень характерный пример нам дают римские императоры. Римский народ очень хорошо понимал разницу между императором Цезарем и императором Августом, или там, например, Адрианом с одной стороны, и императором Нероном или императором Калигулой с другой. То есть все они, так сказать, как государственные деятели принимали разные решения. Но просто одни были преступники, уничтожавшие там тысячи людей, а в 20 веке миллионы. Да? Мы знаем этих конкретных персонажей, которые уничтожали миллион. И были действительно государственные деятели, которые принимали, ну, такие, так скажем, неоднозначные решения, да. И отнюдь не всегда следовали принципам гуманизма и вели такую вполне циничную государственную политику. К сожалению, понятие цинизма и государственной политики – это синонимы, увы, почти всегда. Но, повторяю, есть разница между преступниками и тем, кого я так, может быть, излишне метафорично назвал сатаной.
В общем, всяком случае, орудием в руках его.
Да. Ну, вот есть какие-то вещи, которые, мне кажется, невозможно, вот, невозможно принимать. Да? Это я вспомнил в связи очередной раз возникшим там обсуждением, что надо переименовать Волгоград в Сталинград. И опять-таки, слово «Сталинград» осталось в истории, всегда останется, и всегда будут помнить Сталинградскую битву, потому что именно как Сталинградскую, тогда а не Царицынскую или Волгоградскую.
Да.
И во всем мире, там, когда там говорят, вот в Париже есть там бульвар Сталинград и там площадь Сталинград, это площадь не Сталина и не в его честь. Площадь, названная в честь подвига русского, тогда советского народа, которая совершена вот в городе или рядом с городом, который назывался тогда Сталинград, то есть битва, которая сыграла решающую роль в истории Второй мировой войны. Это совершенно разные вещи. И мы все прекрасно понимаем, что люди, которые просят переименовать, они не борются за историческую справедливость. Они таким образом пытаются как бы восстановить память о тиране.
Тем не менее, конечно, нет сослагательного наклонения, но как эти люди при всем уважении к ним не понимают, что если бы не эта политика этого тирана, то не было бы столь великих жертв, вообще такой великой войны, может быть, и не было бы.
Это тоже правда, и как и то, как это нам неприятно, что Вторую мировую войну реально начали два диктатора, то от этой исторической горькой правды нам не уйти, что на территорию Польши сначала зашли, с чего, собственно говоря, началась Вторая мировая война, сначала зашли немецкие войска, а потом навстречу им советские, и, встретившись, побратались и устроили дружеские парады. И это тоже, этого слова из песни не выкинуть. И оно абсолютно не умаляет подвиг народа, который изгнал завоевателей. Я уж там не буду обсуждать те чудовищные политические ошибки, которые были сделаны там и в начале войны, и накануне, и почему страна оказалась не готова к войне, понесла такой страшный урон, и почему 16 октября в Москве 41 года была паника, и, в общем, на самом деле, если бы немцы сообразили, они могли бы взять Москву буквально за несколько дней. Мне об этом моя бабушка рассказывала, которая вот жила в центре и видела это все своими глазами. И это все до этого довели, да. Но, понимаете, это вот эти претензии, которые можно предъявить там Сталину, как любому государственному деятелю, который, так сказать, совершает ошибки. А вот 85 тысяч убитых священнослужителей в один год, это нельзя объяснить и оправдать ничем. Это не ошибка. Понимаете, это не ошибка. Это страшное преступление. И за это преступление отвечает один конкретный человек, который создал эту систему, которая уничтожила... Я не говорю про других людей, там помимо священнослужителей было достаточно. Мы знаем, что речь идет о миллионах.
Да.
Но вот я просто как православный человек для православных людей говорю, 85 тысяч православных священнослужителей в один год. И это там неготовность к войне или там, так сказать, неправильные какие-то расчеты, которые привели того же Гитлера к власти в Германии, за что там Сталин, как государственный деятель, политически отвечает, он просто разрушил союз социал-демократов и коммунистов. Потому что если бы он его не разрушил, то к власти бы в Германии пришли социал-демократы. Но он тогда решил в 1932 году, то он решил, что ему это невыгодно. Но неважно, это все как бы исторические частности, но есть вот за этой какой-то пестротой, сложностью реальной истории, есть ну, вот то, что можно назвать нравственный императив, да? Понимаете, вот как-то обелять и восхвалять человека, который, пусть больше он ничего не сделал, а вот только вот это. То есть убил 85 тысяч священнослужителей в 1937 году.
Дальше уже обсуждать что-либо не имеет смысла.
Не имеет никакого, для меня не имеет никакого смысла. А после этого, когда там в некоторых наших православных общинах возникает тема, что Сталина надо канонизировать, и вообще там пишутся иконы с его портретами. Это просто, мне кажется, что это уже за гранью добра и зла. То есть люди совсем без исторической памяти. То ли им вообще все равно. Им главное, чтобы был великий самодержец. А дальше он мог, так сказать, ну, Сталин, как, судя по всему, был человеком глубоко неверующим. Мы этого точно не знаем, хотя там всякие разные фантазии вокруг этого возникают, но и, может быть, кто угодно. Вот был такой вот великий диктатор, да, так сказать, или сотворяющий абсолютную власть. И вот действительно есть слой людей, для которых вот эта абсолютная власть гораздо важнее веры в Бога.
Что-то вот такой патернализм своего рода нашего.
Ну, сознания. В общем, да, конечно, и вот ощущение, что вот всякая попытка какой-то угрозы самодержавию в той или иной форме, или этой абсолютной власти, да, будь то генсек, или там президент, или кто-либо еще, это одновременно угроза и православной веры. Вот действительно, я думаю, что вы так же, как и я, сталкивались с этим сознанием, когда это вот все вот это обожествление государства и огосударствливание веры становится странной формой религии. И на этом, кстати говоря, строится очень много политических тезисов. Но мы как-то знаем, что, во-первых, это слияние и этот тип идеологии чрезвычайно опасен для судеб самой церкви, и наша история недавняя, столетней давности этому очень ясное доказательство. Ну вот, а во-вторых, что она не есть природа христианства, да, и не есть суть христианства. Потому что все-таки, что бы мы ни говорили, суть христианства в личной ответственности человека перед Богом. Когда ты лично отвечаешь за свою жизнь. Не твоя семья, не твоя деревня, не твой город, не твой народ, не твое государство, а вот ты лично. Из этой бесконечной череды вот этих личных ответственностей за свою жизнь, вот, и, собственно говоря, выстраивается христианский мир и либо его, как можно сказать, процветание, и либо его какой-то глубокий кризис. Потому что как только вот это вот этот принцип куда-то уходит, говорит, ну, я за это не отвечаю. Вот. Было соборное решение, вот, так сказать, коллектив
всегда прав.
Да, решил, и он всегда прав, так сказать, за меня решили, а я подчинился. То вот, собственно говоря, с этого компромисса начинается и отступление, и глубочайший кризис, и это все чревато очень серьезными потерями.
Ну, я боюсь, что вот такая вот, да не обидятся на меня наши братья и сестры, но вот какая-то шизофрения определенная в некоторых головах, когда действительно люди как-то умудряются все совмещать. Вот она, наверное, причина той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Вот такая духовная причина и, в общем-то, отсутствие покаяния по-настоящему.
Ну да, когда-то накануне Октябрьской революции была высказана такая мысль, что такое брожение умов ни в чем не твердых. Я согласен, что ситуация очень-очень сложная, что существует очень много разных сил и разнонаправленных сил. И очень трудно выстроить какую-то адекватную линию поведения. Но, на мой взгляд, вот идея вот этого государственного православия, она тупиковая и опасная. Мы, главное, уже шли по этому пути. У нашей страны уже был этот опыт. Но она оказывается для многих людей очень удобной формой идеологии. особенно у людей, которые так или иначе либо осуществляют власть, либо служат этой власти. Им как-то удобно вот совместить, что, так сказать, веру в Бога и веру в государство. Но это вот тот самый легкий путь, который может привести в ад. И здесь, мне кажется, абсолютно принципиально и хранение некоторой дистанции, и какой-то критичности. И понятно, что, например, мы не католики, и у нас нет такой католической традиции критики действующей власти. И что вообще наша церковь про другое, там другой тип взаимоотношений с социумом. Но, понимаете, в той ситуации, когда церковь отказывается от защиты своего народа и своей паствы, когда имеет место очевидная какая-то неправедность власти, мы видим эту неправедность, и при этом мы не слышим со стороны церкви и священников, я имею в виду и на уровне государства, и на уровне, условно говоря, поселка или какой-то деревни, мы не слышим этого голоса, который вот какие-то нравственные критерии нам предлагает, то это чревато тем, что роль в церкви, в обществе будет всегда, так скажем, двусмысленной.
Это обслуживание интересов государства.
Да, и это тут так как, собственно говоря, церковь стала воспринимать русское общество уже во второй половине XIX века. Значительная часть. То есть, как бы церковь потеряла свой голос.
Да, и к чему это пришло? Вы уже сегодня об этом говорили.
Да, и, соответственно, церковь стали воспринимать как некую такую сферу обслуживания государственной идеологии. И не дай бог нам прийти к этому состоянию. Еще вы совершенно верно сказали, что есть большое количество людей, которым эта позиция очень удобна. Но только за нее придется очень дорого заплатить в нашей духовной жизни.
Алексей Михайлович, спасибо вам. Беседа с вами всегда такая пища для ума и сердца тоже. Много затронуто интересных тем. И вот, кажется, на самом интересном моменте приходится завершать. Но я думаю, что мы продолжим с вами разговор. Тем более, что много, к сожалению, сейчас пищи вот для размышлений на эту тему дает нам наша реальность.
Спасибо вам. И для меня самое важное, чтобы люди, которые хотят задуматься о каких-то вот насущных проблемах и нашего общества, и нашей православной жизни, какую-то получили, если хотите, поддержку в своих сомнениях и размышлениях, потому что это особенность нашей с вами веры, то, что мы всегда должны думать сами.
И все поверять.
И, как я уже говорил, и сами за все отвечать. Вот никто за нас на страшном суде отвечать не будет. Мы ответим за все, что мы сделали сами, и за вот результаты наших размышлений и сомнений. В каком-то смысле, если хотите, размышления и сомнения – это естественное состояние христианина, потому что он понимает, что как он живет, он грешит. Не с человека, да не согрешит. И, собственно говоря, вот в этой ситуации вот этого вызова, да, который связан с этим состоянием постоянного греха в той или в другой степени, это как раз вот бороться с ним можно только через размышления, сомнения, духовный опыт, который ты вырабатываешь сам, а не получаешь, так сказать, в рот как некую конфетку, которую просто надо разжевать.
Это было мнение академика Российской академии художеств, директора научного центра восточно-христианской культуры Алексея Михайловича Лидова. Напоминаю, что на нашем сайте продолжается сбор подписей под открытым письмом группы общественных деятелей, председателю Московской городской думы, мэру Москвы Собянину и депутатам Московской городской думы в связи с инициативой о восстановлении памятника Дзержинскому на Лубянской площади.
Дорогие братья и сестры, сегодня вы услышите продолжение рассказа Тамары Москвичевой о жизни многодетной семьи Канавичевых, Галины и Павла, и их 18 детей. Живут они в городе Конаково Тверской области, а встретилась с мамой Галиной и ее приемным сыном Никитой Тамара Москвичева в подмосковном Переделкине.
С Галиной мы прошли по территории Переделкина возле храма, вошли в новый храм изумительной красоты в честь князя Черниговского Игоря. И пока нам благословили немножечко здесь посидеть и побеседовать дальше. Галина, вот вместе с вами мальчик, который ласково вас называет мамой.
Мы по благословению старца Власия Боровского взяли 5 деток. И вот он один из них, психически больной ребенок.
Ну, вообще он так выглядит, да, ласковым, да. Послушным.
У него от переутомления истерики. Ходит в школу всего на 2 урока, 2 года, но постичь он не может вообще грамоту.
Вы говорите, воцерковленный мальчик.
Да, исповедуются 3 записки.
Сам составляет,
да,
исповедь.
Да, батюшка вот так вот одну разворачивает, вторую, третью, трясет головой.
Да, молодец какой.
Ну, кажется, он даже, у него бывает такой прорыв, он подбегает ко мне, плачет и говорит: «Мамочка, прости меня, только не сдавай меня никуда». У Господа просит: «Господи, помоги мне, Господи». 2 лет.
Но все-таки помнит он, что было раньше у него.
Все помнит.
Значит, как страшно ему вспоминать,
да.
Что он пережил, да? Только бы мама меня не отдала. Да,
да, только мама не отдавай меня. Он понимает, что он трудный.
Смотрю, у вас сумка все больше и больше наполняется. И игрушки там, книжки, и конфеты.
Татьяна, да.
Татьяна самоотверженно вам помогает и сопровождает.
Она даже говорит, как будто Господь приставил меня к вам.
А ей ведь лет немало.
Ну, спасибо, Господи.
Ну, вот спасибо ей большое, и мне предоставилась таким образом возможность с вами поговорить. Ну, давайте немножечко скажем про книгу. Кто вас, вы говорите, благословил на эту книгу? Отец Дмитрий Смирнов?
Нет, он ждал материала о исцелении Саши в Синод. А потом вот инокиня Луки сказала мне: «Книга и монахиня». Вот четко я вот нашла здесь, Переделкино. И книга была написана с Божьей помощью, конечно.
Кто читал эту книгу, я вижу, тот.
Да, дальше посмотрел ее старец Илий и благословил Свято-Тихоновский на прочтение, на исправление ошибок. И получен отзыв. Дальше батюшка благословил Сергию Лавру печатать. Помоги, Господи, донести до конца.
Ну что ж, будем ждать эту книжечку.
Да.
Я посмотрела на фотографии, замечательные вот фотографии, где запечатлены вышитые иконы, плащаницы.
Вышивает дочь.
А у нее детки есть?
Ну вот, 5 не было детей. Вот за все эти работы я попросила у Господа. Я, знаешь, конечно, к Матронушке ездила. И прямо после Матронушки 2 девочек родилось. И они решили прям благодарность Господу сразу 3. И родилась Мария, 3.
А вот эти плащаницы, вот эти иконовые, что она кому-то подарила?
Это все для храма она вышивала, для нашего.
Видела, там источают мира.
А вот когда сделали снимок плащаницы Господа, прям вот от уст Господа до живота вот просто огромные капли, как будто ятага духа, прям просвечивается вот плоть рук и груди. Удивительный храм.
Ваш храм какой?
Петра и Павла. Карачарова, там есть зона дома отдыха Карачарова. Это храм там, мы ездим.
А у вас машина есть, да?
Да, ну, «Жигули».
Как же вы?
За
3
раза.
А остальные пешком?
За 3 раза.
Надо бы, чтобы кто-нибудь помог вам, маленький автобус семейный.
Вы знаете, мы настолько стесняемся попросить, но нам же, правда, нужна эта машина.
Очень нужна.
Даже, знаете, Дуняшка села и написала: «Батюшка, патриарх Кирилл, подари нам автобус и ездить в храм». А потом, конечно, застеснялись, мы ее брали подальше.
Если бы я могла, я бы вам подарила автобус семейный.
Я думаю, управит когда-нибудь.
Да, ой, как нужен.
Я думаю, управит Господь.
Автобус нужен.
Мы совсем недавно поехали за 2 рейса, папу пожалели, сели в такси с Никиткой. И нас остановила милиция, штрафовала на 3000 за то, что он был без кресла.
Господи, ну вы бы объяснили ему, что он инвалид, что он вообще для вас...
Бесполезно. А шофер, когда нас сажает, они предупреждают: будете платить штраф. Нам же надо в храм, мы же опаздываем. Мы и так
он вроде мальчик большой.
Как положено.
Ой, Господи, ну что тут сказать, слов нет. А как вас найти?
Ой, просто в Конакове все знают многодетную семью, 18 детей Канавичевых.
Ну, хорошо, телефон какой-нибудь.
Адрес Осенняя, 6.
Тверская область, город Конаково, улица Осенняя, дом 6. Фамилия Канавичевы, Павел и Галина. Будем ждать, помолимся. Вот какое счастье, что я вас встретила здесь.
Не поверите, вот я же прекрасно знаю, что она иверская.
А вы решили, что это скоропослушница?
А вы знаете, уже давно я ее считаю за скоропослушницу.
Ну, ошиблась.
А Татьяна сейчас говорит, а потому что вот скоропослушница, она тебя обязательно услышит. Я же вижу, я же умом понимаю, что она иверская. А я ее за скоропослушницу давно.
Да.
Приехала, очень плохо себя чувствовала. Прям к ней Матерь Божия управь. Про книгу, про все управь. И действительно, и вы,
помолилась.
И батюшка трижды нас благословил.
Вот, может быть, что-то еще на прощание, чтобы услышали вас мамы, которые пока еще будущие мамы, чтобы рожали не одного и не двух, а больше.
Хочется.
Чтобы аборты не делали, чтобы Россия не заливалась кровью младенцев, чтобы они знали, что младенец, как только он зачат, он имеет душу. И это уже убийство.
Хотела бы сказать. Девочка, которую мы удочерили, ее молоденькая мама до 7 месяцев затягивала животик, чтобы не увидела ее мама. Она родила ее 7-месячную с зажатым нервом, с перекошенным всем лицом на 1,3 кило. Она выжила, она сейчас. Ее Господь сделал такой красивой, но ее мама никогда ее не увидит. Мама... Та 17-летняя девочка, она многое потеряла, потому что ее дочь стала просто как белый лебедь, красавица. Лицо Господь исправил прямо за один миг. Доехали до Матронушки, и лицо было исправлено. Какая она красивая, сейчас покажу. Не надо бояться, если такое случилось, не надо скрывать от мамы. Мама – это самый родной человек. И если бы, конечно, эта девочка родилась... не с таким лицом. Возможно, бабушка пожалела бы, взяла бы эту девочку. Они испугались, какое лицо было кривое. Они испугались и отказались от нее. Она стала воистину лебедушкой.
Евдокия?
Но она грустит, потому что я-то старенькая, а мама где-то...
Но она же не знает об этом.
Нет, она все знает, они все знают. Ничего не скрывается у нас. У нас все правда. Любит меня, папа любит. Не столько любви, Господи помилуй, очень любит всех и вся.
Сколько ей сейчас лет?
Ей 8 лет, она в этом году в 1 класс идет. И уже читает, пишет, много стихов знает, молитву читает.
Спасибо вам за эту историю. Конечно, не полную. Я счастлива, что я сделала эту запись. Спасибо вам большое. Спасибо. А телефон?
Городской, Конаковский 3-25-54.
Дорогая Галина, благодарю вас за эту беседу. Спасибо. Она проходила в непростых условиях, но зато везде так нас коснулась благодать от этих храмов, от святыни, которые здесь пребывают, от той радости, которую излучает ваше сердечко любящее.
Спасибо, Господи.
Дай Бог, чтобы у вас были и помощники, прежде всего, помощь от Господа приходила вам, что ваши молитвы были услышаны. Спасибо, Господи.
Я думаю, что Господь и так несет нас на руках. Обижаться нечего, да? Он несет нас на руках.
Спасибо, Господи.
Когда несешь ты, а тебе несет Бог.
Конечно, хотелось бы приехать к вам, посмотреть на
приезжайте.
Деток. Спасибо большое.
Приезжайте.
Ну, храни вас, Господь. Вот сейчас на прощание Никита выразил желание спеть любимую песенку.
Я могу спеть «Тихая моя родина». Тихая моя родина, ива, река, соловьин. Мать моя здесь похоронена, детские годы мои. Где мы погост тут не видели, сам я найти не смогу. Тихо ответили жители, это на том берегу. Тихо ответили жители, тихо проехал обоз. Купол церковный обителей яркой травою зарос. Тина тебе и болотина, где я купаться любим. Тихая моя родина, я ничего не забыл.
Спасибо тебе. Какой праздник был?
С Днем Победы.
Сколько лет прошло после Великой Отечественной войны?
70 лет.
Да, историю надо знать. Мама, один куплет.
Это день победы, порохом пропах. Это радость со слезами на глазах.
Нет, я ее всю знаю.
Ну вот сейчас что-то разволновался. Я с вами прощаюсь. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Спасибо, Господи! Спасибо, что вы меня познакомили с этой семьей. Спасибо, Господи! И спасибо вам, что вы им помогаете. С Богом! Спасибо, Господи!
Вы слушали вторую передачу из цикла Тамары Москвичевой о многодетной семье Канавичевых. Дорогие братья и сестры, мы сообщаем вам адрес семьи Канавичевых Павла Николаевича и Галины Александровны и их 18 детей. Тверская область, город Конаково, улица Осенняя, дом 6. Им можно позвонить по телефону в Конакове 3-25-54. Предварительно набрав код 8-48-242. Итак, код с телефоном семьи Канавичевых 8-48-242-3-25-54. В передаче изложена просьба о помощи семье в приобретении семейного автобуса. Если сможете, помогите. Храни вас Бог. Наряду с тысячелетием представления в жизнь вечную святого благоверного князя Владимира мы вспоминаем в этом году и тысячелетие убиения и прославления святых князей Бориса и Глеба. Сегодня вы услышите заключительную часть рассказа доктора филологических наук, профессора Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александра Николаевича Ужанкова о прославлении первых русских святых.
Но есть еще очень любопытная деталь. Я вообще люблю, ну так меня учили мои учителя, и Алексей Владимирович Чечерин, который получил образование еще в классической гимназии до революции, он всегда нас учил, он говорит, очень медленно читайте тексты, потому что есть детали, которые раскрывают смыслы. Если мы эти детали не замечаем, значит мы не все сможем увидеть. И вот если использовать этот прием медленного чтения той же повести временных лет, то с чем мы столкнемся? Я вот поставил себе такой вопрос, а когда святые Борис и Глеб стали в повести временных лет называться святыми? Это же, в общем-то, любопытно, потому что статья 1015 года, она не говорит о них как о святых, она говорит как вот о князьях, мучениках, но они еще не святые. Статья 72 года вроде бы говорит о них как о святых, но есть маленькая ошибка. В летописи указана дата принесения мощей 2 мая 1072 года. На самом деле это происходит 20 мая. А почему 2 мая? А потому что 2 мая было принесение мощей в 1115 году. Значит, автор, который писал эту статью, он писал то, что называется задним числом, и поставил ту дату, которую он знал, 2 мая 1115 года. Это первое. А второе. При описании событий 83-го года и упоминании Бориса Глеба, они еще не называются святыми. А вот при описании событий 1093-го года, когда Владимир Мономах должен был уступить Чернигов, занятый им, в общем-то, можно сказать, не по праву, своему брату Олегу Святославичу двоюродному, то там есть замечательная совершенно цитата или сообщение. Значит, речь идет о том, как Владимир Мономах покидает Чернигов с небольшой дружиной, 100 человек, женой и детьми, уступая место Олегу Святославичу. И все это произошло в лето первое на Вознесение Господне, второе же в праздник Бориса и Глеба, еже есть праздник новый «Русские земля». То есть вот в 93-м году говорится, что праздник Бориса и Глеба, то есть 24 июля, это день убийства как раз Бориса, кстати, на 9-й день после смерти Владимира, то есть вот интересные такие вот совпадения. Так вот, если бы праздник был в 72-м году, то в 93-м году, спустя 21 год, разве можно сказать, что это новый праздник? Конечно же нет. А, скажем, я уже говорил, что в 83-м году они еще не названы святыми. В 86-м тоже они еще не названы святыми. Значит, получается так, что с 86 по 93 вот эти вот 5 лет, они были прославлены. Теперь давайте вспомним, что Иоанн II, митрополит грек, приехал в 86 году. Он был всего 2 года здесь, до 88 года, и он написал службу. Значит, еще больше сужается. То есть 86-й, 88-й. Теперь давайте мы опять же таки посмотрим на чтение Бориса Глеба. Первое житие первых святых написано преподобным Нестором. Нестор всегда говорит о том, в последующих своих сочинениях, что он написал прежде. Скажем, житие Феодосия Печерского, он говорит, что «а прежде я написал житие Бориса Глеба». Как разыскания Шахматова показали, житие Феодосия Печерского не могло быть написано позднее 88 года. К наблюдениям Шахматова добавил еще больше наблюдений ваш покорный слуга, и получается, что действительно одно и другое житие было написано до 88 года. Более того, в 1091 году Нестор пишет слово «перенесение мощей Феодосия Печерского» и говорит, что предыдущее житие написанное было как раз Феодосия Печерского. Стало быть, вот раньше, 91 года, это свидетельство самого Нестора. Таким образом, получается, что служба написана в 1086-88 году, и скорее в это же время и написано житие Бориса Глеба. Спрашивается, а к какому празднику, к какому явлению еще, ну вот, можно ли установить время? Тогда мы с другой стороны можем посмотреть. Скажем, вот и 20 мая, и 2 мая – это перенесение мощей, и служба там будет особая. А если мы посмотрим на ту службу, которую написал Иоанн, то мы увидим, что эта служба касается 24 июля, то есть дня гибели Бориса. 5 сентября – день гибели Глеба. Это, естественно, по старому стилю. Так вот, и служба, написанная Иоанном, и чтение Нестора, они связаны с 24 июля. Если мы посмотрим на списки синодиков, там, где указаны дни памяти, то мы увидим, что прежде всего упоминается день памяти Бориса и Глеба 24 июля. То есть это первый праздник. Не майский, вот ученые на это прежде не обращали внимания. Не майские праздники, а именно день гибели Бориса, а потом и Глеба. Вот центральный праздник. И когда мы посмотрим на службы 2 и 20 мая, то мы увидим, что они используют стихиры службы 24 июля. То есть эти праздники вторичны по отношению к празднику 24 июля. И вот это самая детективная история. Почему же, собственно, мы не знаем, когда точно были прославлены? Вот это общерусское почитание святых. Я уже как-то заметил, что Всеволод решил достроить тот храм, который начал строить Святослав Ярославич, черниговский князь, приехавший в Киев. Он строит, но, как замечает, опять же, таки сказание Бориса и Глеба, что накануне освящения храм рухнул. По-видимому, готовились торжества, должно было быть освящение, то есть 23 июля, потому что нельзя в день памяти освящения храма, потому что это две разные литургии. Значит, вот накануне, как это было, вот скажем, там, в том же 1072 году, 19 мая, было освящение храма, 20 мая – перенесение мощей. В 1115 году, 1 мая, было освящение храма, 2 мая – перенесение мощей. Так что, скорее всего, 24 июля 1088 года, то есть это столетия со дня крещения Руси, должны были произойти вот эти очень важные для Руси события. К этому времени была написана и служба, и житие. Но храм рухнул, и торжеств не состоялось. Только летописец сказал, что новый праздник русской земли Бориса и Глеба появился. В 93-м году он упоминает, потому что 5 лет прошло, значит, это, так сказать, очень короткое такое время прошло. Могу ли я еще добавить к своим рассуждениям какие-то дополнительные аргументы? Мне кажется, что их можно найти вот как раз в рассмотрении вот дальнейшего почитания Бориса и Глеба. После Всеволода Ярославича в Киеве вокняжился Святополк Изяславич. Его абсолютно не интересует ни культ Бориса и Глеба, ни сами святые. Потому что Изяслав в свое время, его отец, ну, принимал участие в перенесении мощей, но, так сказать, ни Борис, ни Глеб не являются их покровителем этого рода. А потом, в 1102 году, когда Святополк Изяславич княжит в Киеве, тайно Владимир Мономах позолотил раку, где находится мощи Бориса и Глеба. Значит, еще свидетельствует о том, что Святополк не очень-то, так сказать, этим интересуется. А Олег Святославич решил все-таки восстановить этот храм, который рухнул. Все-таки отец его начинал строить. И в 1111 году он восстанавливает этот храм. Но смотрите, его почему-то не освящают. Ни в 12-м, ни в 13-м году. То есть Святополк Изяславич не дает своим двоюродным братьям вот, еще раз перенесение мощей, это осуществить новый уже каменный красивый храм. В 1113 году в Киеве начинает княжить Владимир Мономах. Но смотрите, и даже в этом году нет перенесения мощей. И в 14-м нет перенесения мощей, а осуществляется только в 115 году. Правильно? 100-летний юбилей со дня гибели Бориса и Глеба. То есть вот тогда можно и предположить, что вот первое такое грандиозное празднество должно было быть как раз в 1088 году, столетие крещения Руси. Но поскольку тогда не состоялось, делают очень масштабное, которое гораздо превосходило по торжествам, по пышности, чем перенесение мощей в 1072 году, да, перенесение мощей в 1115 году. И смотрите, и к этому празднику были написаны новые службы, и было написано новое житие, сказание о Борисе Глебе. И, скорее всего, оно было бы написано уже в Выдубицком монастыре, а это Ктиторский монастырь, основанный Всеволодом Ярославичем, то есть отцом Владимира Мономаха. Там же будет и вторая редакция повести «Временных лет» написана. В эту же вторую редакцию будет вставлено поучение Владимира Мономаха. И, скорее всего, что к этому руку приложил Сильвестр, тогда игумен Выдубицкого монастыря. А позднее он будет переведен в Переяславль, ну, собственно, княжескую вотчину Владимира Мономаха, уже епископа. Так что мы видим, действительно, как складывается в начале XII века уже новое почитание, и уже Владимиром Мономахом. Борис является покровителем рода Мономаховичей. В роде Мономаховичей будет храниться и меч Бориса. И, кстати, вот уже внук Владимира Мономаха, Андрей Боголюбский, будут хранить этот меч. И убийцы Андрея Боголюбского выкрадут первоначально меч, а потом уже посягнут на его жизнь. Почему? Потому что они боялись, что этот меч святого Бориса сможет защитить князя Андрея. Так что мы видим, как все это переплетается, и как, ну вот, и судьбы князей, и почитание вот первых русских святых в Древней Руси. И отношение к ним, и Олега, и Владимира Мономаха, и Изяслава, и Святослава, там, и Всеволода, то есть как лакмусовая бумажка. Да, они покровители вот, черниговских, ростово-переяславских князей, Борис, Глеб вот, черниговских, муромских князей. Но в то же время, вот благодаря тому, что в Киеве складывается Борисоглебовский культ, и культ старшего брата доминирует над младшим, и вот то смирение, которое проявляет удивительное по перенесению мощей в 1115 году, Владимир Мономах и Олег приводит к примирению этих двух родов. Почему? Потому что, вот я уже говорил, княжеские междоусобицы были очень сильны между Всеволодовичами и Ольговичами, то есть черниговскими и киевскими князьями. И то, что, скажем, Владимир Мономах Олега Святославича простил, когда тот, в общем, ненарочно, естественно, убил его сына под Муромом, когда он не мстит своему брату. Более того, ведь видите, они вместе вот сделали одно важное дело для Руси. И достроили храм, и позолотили раки, и потом перенесли вместе, вот что самое главное, мощи Бориса и Глеба. И, по сути дела, начинается ну, такой довольно-таки значительный период в Киевской Руси, ну, и правление Владимира Мономаха, и чуть-чуть даже позднее, когда его сыновья княжили, примирение на Руси. Относительный мир. Я хочу сказать именно относительный мир. Но вот время правления Владимира Мономаха, это было действительно золотое время в Древней Руси, потому что княжеских междоусобиц не было. Потому что он являл собой премьер и образец вот такой и честности, и порядочности, и покровительства вот другим князьям. Но для него примером были вот как раз святые Борис и Глеб.
Андрей Николаевич, как это увлекательно. Вы погружаете в историю, и действительно из этой какой-то вот такой пестрой мозаики вдруг складывается очень вроде убедительная картинка. Я только могу догадываться, как это все нелегко через эту толщу веков, вот на все эти детали действительно сколько нужно сопоставлять, пока вот действительно Господь не умудрит, что да, вот оно было так и не иначе. Я поражаюсь на наших этих вот современных кинематографистов, которые из ничего какую-то ерунду, вот бесконечные сериалы. Вот же она, наша русская история.
Это просто
удивительно. Накал страстей, конечно, драматизма, а поучительная какая. А главное, вот мой вопрос вначале, он просто теперь не имеет смысла. Для чего нам это нужно? Оно так же, как мы с вами говорили вот, и прежде, это все настолько актуально и поучительно. Совершенно нисколько не устаревает, даже, по-моему, наоборот, приобретает, к сожалению, уж теперь такую особую актуальность. Поэтому мы вам очень признательны за этот труд предпринятый, за то, что вы действительно глубокую историю делаете для нас интересной и поучительной, и приближаете ее к нам. Я только не знаю, будет ли этот юбилей, он действительно очень достойный, будет ли он как-то на государственном или только на церковном уровне, наверное, на церковном, государственном. Но даже это и не суть важно. Важно, чтобы мы вообще это вспомнили.
На рождественских чтениях, когда Святейший Патриарх открывал их, он говорил о юбилее Владимира. Он не упомянул, вот, к сожалению, Бориса и Глеба. Но потом, когда вот выступления уже пошли на секциях, и, в общем, и ваш покорный слуга там на радио, на телевидении стал обращать внимание, что есть юбилей еще и вот Бориса и Глеба, то его стали включать. То есть уже говорят не только о том, что будет вот тысячелетие со дня памяти Владимира, но и его сыновей Бориса и Глеба. Так что я думаю, что конференции, которые пройдут, во всяком случае, они касаются и вот этого духовного подвига Бориса и Глеба, а не только самого Владимира.
Слава Богу! И будем стараться сделать это достоянием как можно большего числа людей, вообще общества, не только церкви. Церковь, понятно, почитает, и люди церковные знают, и молятся, хотя, конечно, им важно напомнить все эти обстоятельства. Вопросы даже вот у меня, многогрешной, казалось бы, не совсем уж постороннего человека, а все равно есть такой, наверное, детский и наивный вопрос. Мы все время говорим Бориса и Глеба, и город, да, Борисоглебск до сих пор есть, и монастыри, а ведь они в Святом Крещении носили другие имена.
Роман
почему?
И Давид.
А почему все-таки, зачем они вот в Крещении принимали другие имена? Это же не
было монашества. Очень хороший вопрос, очень хороший, замечательный даже вопрос, спасибо за него. Дело все в том, что Борис и Глеб — это славянские имена. Их не было в святцах, их не было еще таких святых. То есть в крещении нельзя было принимать эти имена. Поэтому они Роман и Давид в крещении. А вот после того, как их канонизировали, то есть они тем самым освятили и славянские имена, а уже после этого стали крестить во имя Бориса и Глеба.
Да, все понятно, да. То есть молиться можно, если уж так уж с прикладной точки зрения, и те и другие имена употребляют,
конечно,
да?
Конечно, конечно.
Значит.
Если вот мы говорим о первом житии святых, да и, в общем-то, я о втором, и чтении сказания, то там поминаются как раз именно их крестильные имена – Роман и Давид. Но повествование ведется о Борисе и Глебе. Но, опять же таки, когда говорится о их прославлении, то Романа и Давида. Так что здесь вот четко совершенно отношение указывалось и древнерусских книжников к этому. Потому что да, крестильные имена Роман и Давид, но своим подвигом они светили свои мирские имена Борис и Глеб. Каждое житие есть пример духовного подвига того или иного святого. Вот казалось бы, вот типологически все святые следуют Христу и исполняют 19 заповедей. Это типологически. Но тем не менее, вот сколько житий, столько духовных подвигов. Почему? Потому что, скажем так, уподобиться Христу очень тяжело. Почему? Потому что это Бога-человек, а мы грешные люди. Но уподобиться святому человеку, который прошел этот путь, значит, все-таки можно? Вот ему в сознании нашем уподобиться гораздо проще. Да? И уже можно пойти именно этим путем. Не Бога-человека, а человека, который удостоен святости. Потому что что такое святость? Это присутствие Бога в человеке. Не сам святой творит чудеса, а Господь через него творит чудеса. Потому что Божий промысел только через человека осуществляется. Но вот если мы посмотрим на другие примеры то вот у каждого есть свой подвиг, за что он и был удостоен святости. Вот, скажем, есть ли пример еще похожего смирения? А скажем, Михаил Черниговский, который едет в Орду. Вообще, очень был такой задиристый князь, боевой был князь. Но здесь проявляет удивительное смирение. Почему? Потому что и его владыка Черниговский, епископ, говорил ему: «Княже, многие едут в Орду, чтобы снискать честь и славу миру сего, взять ярлык на княжение, и поклоняются языческим богам, идолам». Говорит: «Но ты, княже, говорит, если не поклонишься, то явишь пример нового мученика за веру христианскую». Вот это действительно уже мученичество за веру. Он осознанно едет и знает, что его ждет гибель. Владыка даже дает ему дары святые с собой, чтобы перед вот этой мученической кончиной он их смог принять. И чтобы укрепили они его в его вере. И чтобы он не соблазнился. Потому что те, кто с ним ездили, они говорят: «Да, княже, подумаешь, епитимью мы разделим, так сказать, и все, поклонись, подумаешь, там поклониться». Нет. Что он произносит? Вот самые главные слова: «Не хочу быть на словах только христианин». Мы с вами знаем, вера без дел мертва. И вот он, собственно, делом доказывает, что он христианин, а не просто на словах.
А если мученическую кончину государя императора
то же самое
рассматривать, ведь тоже, то же наверное, близко, конечно, подвигу Бориса.
Конечно. И вот, здесь даже можно привести вот такую даже линию, да, вот от первых святых, да, до государя.
Да, поскольку многие светские люди, да иные верующие, просто до сих пор напрягают, говорят: зачем он на это пошел? Он же мог, и все было бы иначе, и мы бы жили иначе. Кто знает?
Но в данном случае это уже искупительная жертва за весь народ, уже самого государя, императора Николая II.
Это был известный ученый, филолог, культуролог, ведущий специалист в области изучения истории и культуры Древней Руси и русской средневековой словесности, доктор филологических наук, профессор Александр Николаевич Ужанков.